Глава 21. Я прошел коротким темным коридором, поднялся на 3 дощатые ступеньки и увидел дремлющего швейцара. Проскользнуть мимо него? Не стоит. Я понятия не имею, куда мне идти, что я намерен сделать. Меня изловят и выставят с позором. Я глянул на спящего, бесшумно вынул свой бумажник, извлек оттуда 20-долларовую купюру и сложил пополам. Зажав ее в кулаке, я изобразил как мог смиренно нетерпеливую улыбку, которая должна была подчеркнуть, что я человек безвредный, и похлопал швейцара по колену. Он не шевельнулся, лишь чуть-чуть приоткрыл глаза. Он явно привык к тому, что его застают спящим, и привык изображать, что вовсе не спит. Он одарил меня твердым уверенным взглядом, и я сказал: «Прошу прощения, не мог бы я увидеться с... с кем?» Я назвал единственное имя, которое было мне известно. «С голубиной леди». Швейцар уже собирался покачать головой, осведомиться, кто я такой и все прочее, но я, не глядя на свою руку, словно она действовала совершенно самостоятельно, протянул ему сложенную купюру. Швейцар глянул на деньги, на меня, и взгляд его сделался жестким и колючим. Я понял, что допустил промашку. Он углядел желтую оборотную сторону банкноты и цифру 20. Сумма была крупная, раз в 10 крупнее возможной, и это его насторожило. Тем не менее, он поглядел на деньги, лежавшие на его ладони, поколебался и встал.
«Подождите здесь!»
Я остался один на маленькой дощатой площадке размером примерно 10 на 10 футов. Направо виднелась темная сцена, маячили краешки множества декораций, подымались в темноту какие-то таинственные веревки. Из коридора, куда удалился мой приятель-швейцар, доносилось женское пение. Кто-то рассмеялся легким, профессиональным, добродушным смехом. Какой-то мужчина выругался, без особой, впрочем, злости. На кирпичной стене слева от меня висела доска для объявлений, и я подошел к ней, полюбопытствовать, что написано на приколотых кнопками листках. На одном из них был напечатан список выступлений, размечено время выходов в дневном и вечернем представлении. Объявление, напечатанное типографским шрифтом на картоне, у меня было время переписать его, гласило: «Не произносите на этой сцене слов «пузан», «сукин сын», «ух ты, боже мой», если не хотите, чтобы вас немедленно уволили. Не обращайтесь с подобными словами ни к кому из зрителей. Если вы не способны развлечь публику мистера Кита, не оскорбляя ее слуха, старайтесь делать все от вас зависящее. Отсутствие таланта вызовет меньшее нарекание, чем оскорбление слуха зрителей. Если у вас возникнут сомнения в характере вашего номера, посоветуйтесь с местным антрепренером, прежде чем выйти на сцену, ибо если вы допустите святотатство, непристойность или хотя бы намек на вышесказанное, вы немедленно покинете это место и никогда более не будете выступать в театре, которым управляет мистер Кит». Вот это да. Вверху на деревянной рамке доски объявлений кто-то тщательно выписал карандашом: «Не посылайте одежду в стирку, пока не пройдет первое представление». На самой же доске, выкрашенной в белый цвет, было множество всяких надписей, сделанных и карандашом, и чернилами. «Не вините оркестрантов, они слишком много торчат в пивнушке, чтобы еще и репетировать».
«Бог ты мой, до чего маленькая сцена?»
«Где же почта?»
«Мы знаем, что театр насквозь прогнил. А как насчет вашего представления?»
«Грим-уборные подметаются каждое лето».
В углу доски была приколота отпечатанная в типографии визитная карточка. «Братья Зино, акробаты, обращаться через доску объявлений». Оттиснуто со штампа: «Люк Мейсон из труппы Джоша Уилкинса, величайший комик Америки».
Карандашом на квадратике бумаги, тщательно оторванном от конверта, написано:
«Фло де Вир из труппы «Красотки Бостона» шлет сердечный привет сестрам Ренглер из труппы «Веселые мародеры».
Отпечатанный список с заголовком «Пансионы». 20 с чем-то адресов, по большей части в районе западных 30-х и 40-х. И еще с полдюжины прибавлено от руки, карандашом. Возле некоторых адресов, тем же карандашом, комментарии: «Хороший. Кормят хорошо, но маловато. Паршивое местечко, только для акробатов». За спиной раздались шаги швейцара, и когда я обернулся, он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину, буркнул: «Идите вон туда», и, обойдя меня, вернулся в свое кресло.
Я почувствовал сильное искушение потребовать назад свои $20. Я вернулся в тот же короткий коридор и, повернув из него направо, вышел в другой коридор, пошире, где располагались грим-уборные, тянувшиеся параллельно сцене. Во всяком случае, мне так показалось. Ориентироваться здесь было затруднительно. И в коридорах, и в грим-уборных было полно народу. Должно быть, все участники сегодняшнего представления. Я шел все дальше, заглядывал в грим-уборные, огибал зачарованные людей, толпившихся в коридоре. По большей части они не обращали на меня внимания, но те, с кем я встречался взглядом, приветственно кивали. Не слишком ли бесцеремонно было с моей стороны заглядывать в грим-уборные? Но ведь я не знал, как еще мне отыскать голубиную леди. И вдруг увидел ее. Она сидела за туалетным столиком, спиной к коридору, но наблюдала за мной в зеркало. Она уже была одета для выхода на улицу. У стены грим-уборной стояли три большие квадратные птичьи клетки, накрытые полотном. Я остановился у двери. Голубиная леди сказала: «Входите».